«Бен Каунтер, дар богов, изгнание», — процедил лорд Антонидас Хайош из жутких когтей. Во тьме челнока его лицо освещали лишь мерцающие энергопроводники доспехов. «Почему они просто меня не убили и повесили голову на пику врат? Почему изгнание?» «Так предписывает закон», — ответил ему Хирургион Каридис. «Согласно эдиктам ордена, изгнание – подобающее наказание за попытку захвата власти». «Эти законы приняли трусы», – зарычал Хайош. Глупцы, жившие во времена, когда жуткие когти еще призывали под ярмом Империума. Даже теперь, когда Орден отринул бога трупа ради владык Варпы, это малодушие таится в душах наших братьев. «Они боялись сделать из меня мученика, Хирургион. Недовольны подняли бы мою отрубленную голову, как знамя, и торжественно водрузили бы ее на стенах крепости. Я был изгнан, потому что они боялись, чем я стану после смерти». Челнок опустился, его реактор погас навсегда. В нем едва хватило топлива для полета к планете, оказавшись день суда над Хайошем поблизости от флагмана жутких когтей. «Однажды они поплатятся за свою глупость», — проворчал Антонидас. Кормовая парель с грохотом опустилась, открыв взгляду и называющая джары джунгли, скрывающие землю под исходящим паром темно-зеленым пологом. Корабль приземлился на открытом холме, но вокруг Хайош видел лишь простирающиеся на километры заросли, из которых поднимались горы и плато. По небу медленно плыли тяжелые облака, и среди них кружили стаи вопящих птицеподобных созданий, воплощенных, сполошенных появлением челнока. «Нам повезло», — заметил Хирургион, выходя наружу вслед за Антонидасом. «Повезло, нас предали». Изброжденное шрамами и морщинами лицо Хайоша скривилось от ярости. «Мы стали бездомным бродягом. По-твоему, это повезло?» «Нас могли изгнать мертвый мир», — возразил Каридис, даже моргнув. «Похоже, что Хирургиона не тревожила ярость владыки или отравленную планету, где даже мы не могли бы дышать. Но этот мир полон жизни». Хайош тянул воздух, чтобы заговорить, но услышанно успокоил его ярость, смягчив суровое лицо. «Полон жизни», — повторил Антонидас. «Братья, протишите местность. Не будем же мешкать». Вместе с владыкой в изгнание отправился выживший воин отделения Моритуриса, вместе с ним пытавшись захватить тронный зал крепости монастыря жутких когтей. Немногие пережили яростную перестрелку. Среди погибших оказался сам сержант Мориторис, теперь изрядно поредевший отряд возглавлял брат Форелм. «Занять позиции!» — закричал Форелм, указывая силовым топором. «Нужен круговой обзор. Найдите подходящее укрытие. Мы тут как на ладони. Вперед, собаки!» «Где есть жизнь?» — сказал Хайош, глядя, как рассредоточились его воины. «Там можно воздвигнуть империю. Великие цивилизации зарождались из меньшего». «Пока что нам стоило бы задуматься о выживании», — возразил Каридис. «Никто не знал, почему с изгнанниками ушел их и Хирургион, не участвовавший в их заговоре». «Сам Каридис сказал, что намеревался собрать геносемью братьев, когда те погибнут, и однажды вернутся в Орден. Однако едва ли кто ему поверил». «Пусть об этом думают мои воины», — ответил ему Антонидас. «Мне же следует смотреть будущее. Мы жуткие когти, нам недостаточно просто существовать. Корейцы рождены не выживать, а править. Вижу признаки разумной жизни», — доложил Павокс, один из космодесантников. «Дым от небольших костров, расчищенной земли к юго-востоку. Значит, здесь все и начнется», — кивнул Хайош, скривившись непривычной улыбки. Жители планеты называли ее Яэглар, бесконечная зелень, пожиратель беспечный. Они жили в лачугах и приземистых глиняных домишках, а по ночам разжигали костры, чтобы отпугнуть хищников. Теперь же они испуганно глядели из-за деревьев на вошедшие в их поселение жутких когтей. «Ты!» — закричал Хайош, показав на одного из дикарей, выглядевшего не таким напуганным, как остальные, и поманил его силовым когтем. «Иди сюда!» Тревожно озираясь, человек вышел из-за деревьев. Его загорелую кожу украшали шрамы, нанесенные краской отпечатки рук. И носил он на себе лишь набедренную повязку из звериной шкуры, до кости черепа крошенных животных, свисавшие с продетых кожу крючев и жил. На вид его возраст было не определить, однако дикарь оказался настолько старым, насколько вообще мог быть житель такого мира. Запинаясь, он произнес несколько слов, которые Антонидис понять не смог. «Переведешь?» – спросил он хирургиона. «Это старый диалект низкого готика. Я читал написанные на нем древние книги. Должно быть, эти люди – псевдоаборигены, попавшие сюда в конце эпохи расселения. А общество их выразило даже ниже феодального уровня. И что он говорит? Да спрашивает, кто мы? Расскажи ему». Коридис ответил, дикари напуганно переглянулись, пытаясь осознать услышанное. Огромные водители в доспехах пришли с небес, принеся с собой знания об истинных богах. Невозможно было понять, поверили ли эти люди словам хирургиона или хотя бы поняли его. Подобные изолированные от всего человечества племена пребывали в одиночестве так долго, что начинали считать, что родились из земли планеты, на которой их предки высадились лишь тысячелетия назад, что мгновение по меркам Вселенной. Он молит, чтобы мы смилостивились над ними, заговорил Коридис, переводя слова старейшины. Они благочестивые и мирные люди, готовы принести жертву своему Богу, если это задобрит нас. Неужели, фыркнул Хайоши, кому же, кто их Бог? Коридис перевел вопросы лорда, и старейшина показал на дальний край деревни, туда, где десяток лачуг окружал холм, на котором стояла статуя из черного камня. Они зовут его Серпентиас, похоже, что это обыкновенное божество предок. Возможно, древний вождь, которым они начали поклоняться. На глазах у напуганных дикарей Хайош прошел через деревню к холму. Вблизи он не увидел Серпентиас ничего примечательного. Всего лишь человек, пусть огромный, мускулистый, впечатленный мгновений горя и в гневе кричащий в небеса. Конечно, в этой грубой скульптуре было свое примитивное очарование. Запечатление жестокости и амбиций божества в шероховатом черном камне. Что в таком идоле могло вызвать преданность людей? Хайош присел у подножия статуи, разбросав разложенные там в качестве подношения безделушки и звериные черепа. Он схватил статую за колени и потянул. Серомоторы доспехов зашипели, пошли паром, тяжелые камни сдвинулись. Взрывев от гнева, лорд Хайош вырвал из земли веками простоявшую на ней статую. Дикари встревоженно закричали, видя, как Антонидис сменил схватку, схватив их божество за голову, словно поверженного врага. «Нет богов, кроме богов Варпа!» – закричал Хайош. «Знаю, Коридис переведет его слова. Всех иных следует отвергнуть. Теперь ваши боги, владыки Варпа, а не жалкие каменные идолища. И посвятить свои души повелителям моров и тайн, грехов и кровопролития. Или будете сокрушены». Хайош сбросил статую, расколовшись на тысячи камней. И дикари завыли от горя. Старейшина повернулся с собратьем, закричал что-то на их языке. Когда же стена не умолкли, он снова посмотрел на Коридиса и о чем-то с ним заговорил. «Они не хотят враждовать с нами», — сказал хирургион, когда Антонидис спустился к нему с холма. «Они избирают сильных своими богами. Если мы покажем себя, дикари покорятся нашей воле». «Значит, нам нужно показать свою силу», — усмехнулся Хайош. «Ба, вряд ли это будет сложно». Первым испытанием Серпентиаса было отправиться в дымящийся вулканический лабиринт под кипящей долиной и увидеть тайны, оставленные древними, прародителями, которые основали племена и повели их в джунгли, чтобы те строили поселения и воевали друг с другом, возвышаясь или погибая по воле судьбы. Легенды утверждали, что рождающиеся герои, такие как Серпентиас, могли узнать скрытые там тайны. Вот что хирургион удалось понять. Расспросив старейшину и племени, Хайош немедленно отправился в кипящую долину, чтобы видеть все своими глазами. Пока что жители Эглора не желали преклоняться перед темными богами, что, впрочем, было неудивительно. Слабым телом и волей требования силы варп могли бы показаться немыслимыми, и жуткие когти должны были сперва сломить веру и дух дикарей, чтобы обратить их в веру хаоса. И первым шагом на этом пути стали доказательства того, что лорд Антонидас Кайош во всем превосходит их поверженное божество. В стенах словно пульсировали вены, вздувшиеся от крови, в местах, где камни раскалялись так, что освещали пещеры. Кайош чувствовал, что вживленные в организм имплантанты работают на пределе, чтобы сохранить ему жизнь в условиях жары и почти полного отсутствия кислорода. «Судя по показателям, впереди нас вас пересечение туннеля, мой господин», заговорил по каналу связи Форелом. Космодесантник остался у входа в пещеры, сканировал их ауспиком. Я засек высокое содержание токсина в воздухе и резкий подъем температуры. Значит, Серпентиуса пришлось научиться надолго задерживать дыхание, проворчал Хаош, что едва ли нужно настоящему богу. «Засек ли ты показатели жизни?» «Нет», — ответил ему боевой брат. «Но, возможно, их скрыли жар и магнитное излучение». Впрочем, в тот же миг Нахайош получил ответ на свой вопрос, когда, похоже на груду вдувшихся влажных мускулов, создание бросилось на него из бокового прохода. Оно выглядело, как жирный червь с круглой пастью, окруженная зубами из грязного камня. Тварь втиснулась в главный туннель, хлынула, затопив его, словно поток текущей плоти. Ее челюсти были так широки, что даже воин в силовых доспехах бы поместился в них целиком. Хаёш со всей подобающей космодесантнику скоростью бросился на зверя, нависшего над ним, и желавшего проглотить его. Он широко развел руки, не давая оказавшемуся невероятно сильным созданию сомкнуть пасть, перекусить его пополам. «Мерзкая тварь!» — заревел Антонидас. «Да как ты, жалкий череп, посмел угрожать владыке Яеглора!» Закрестев, он развел руки еще шире. Мускулы разорвались, выбитые зубы посыпались на землю. Хаёш вырвался из пасти зверя, изрыгнувши на него мерзкие клубы серы и пепла. Антонидас включил энергетическое поле клинков, уже погрузившись глубоко в плоть вокруг челюсти червя. Кровь и мясо задымились, загорелись, и Хаёш вновь ударил когтями прямо за голову твари, разрывая тело, пока та не стала висеть на клочьях кожи. Наружу хлынули потоки крови, мерзкой жижи и раздавленных наполовину переваренных камней. «Неужели это все, чем мир готов меня встретить?» – закричал Хаёш. «Вы думаете, что я лакомый кусочек? Попробуйте проглотить и подавитесь». И три скальных червя появились из тьмы боковых туннелей. Каждый был сородичем первого, пусть и более быстрым и меньшим, однако достаточно большим, чтобы целиком проглотить смертного. Теперь Антонидас был готов их встретить. Он выстрелил с болт-пистолета, оставив от головы первого месиво изорванной плоти. Затем бросился на другого, глубоко вонзив когти в его глотку. Он вырвал клинки наружу, раздирая крошечный мозг. А третий череп бросился на него по туннелю. Хаёш встретил тварь ударом сабатона, давив ее нижнюю челюсть в раскаленные камни. А затем ударил когтями, рассекая тело. Вывалившись, смарадные кишки задымились, и в раскаленный воздух поднялся вонючий пар. Когда тварь затихла, Хаёш тянул в себя клочья плоти и кожи. Весь туннель был залит поголен кровью, кипящей от жара раскаленных недр. «Ба, и это настоящая опасность!» – проворчал Павок Сантонидес, продолжая спускаться в подземный лабиринт. Сипентиус был жильцом или слабаком. Наконец, под низкими сводами глубокой пещеры, которая возникла много-много лет назад, Хаош увидел то, что было скрыто под кипящей долиной. Обломки машин, местами погребенные под застывшей лавой. Сталь была истержена и покрыта вмятинами, шрамами, не только оставшимися на тысячелетия, проведенные под землей, но также свидетельствовавшими о падении и ударах микрометеоритов. Хаёш узнал головной отсек звездолета, судя по очертаниям пригодного полета в атмосфере планеты, и заметил разбитую кабину. Аджары, находившиеся в ней пластиковые панели управления и кресла пилота, оплавились, и теперь казались скорее блестящими черными органами, вывалившимися из зараженной раны. Видел Атонидас и почти скрытые под расплавленным пластиком останки. Местами кости были обгрызаны, но в них все еще виднелись серебристые имплантанты, похожие на продетую скелет тонкую паутину металлических нитей. Покрывавший корпус краска большей частью сдулась и осыпалась, но все еще можно было разобрать яркие оранжево-голубые цвета и символы на языке, не имевшим ничего общего с высшим или низшим готиком. Форма корабль напоминала тяжелоносные имперские крейсера. Он казался изящнее и быстрее, и был лишен украшений, характерных для творения Империума. Это был корабль, реликвия темной эры технологии, возможно, даже эпохи Терры. Его создали времена, предшествующие объединению Земли, возвышение трупа Императора и созданию им Империума. Он был построен по тем же принципам стандартных технологических шаблонов, которыми и ныне пользовались люди, но использовались с настоящим пониманием, не оскверненным суевериями. Если Серпентия действительно побывал здесь, то знал, что его предки странствовали на стальных кораблях и обладали невообразимой мощью. Едва ли дикарь понял, чем на самом деле был звездолет. Но его представление о том, кем были предки, не могло не измениться навсегда. «Так вот, что ты нашел», — протянул Хаёш, взяв череп из разбитой кабины. За тысячелетия от него остались лишь покрыты выбоинами окаменелость. Как мы и думали, эта планета — лишь наследие расселения, погрузившееся невежество и дикость. Не представляешь из себя ничего особенного. Атонидас позволил себе улыбку, такую же жуткую, как и у черепа в его руке. Пока что. Первое возведенное святилище посвятили небу, где в понимании примитивных народов и находился варп. На расчищенной от джунглей поляне устанавливали черные обелиски, вычищенные из вулканического стекла. Они окружали яму, где будут сжигать жертвы, теми которых шаманы станут читать судьбы. Старейшина племени проповедовал то, что ему сказал Хирургион, давая смутное обещание, даруемых небесами силы и могущества своим соплеменникам, изнывавшим от полудня жары и тяжкого труда. Но Серпентиес не открыл им того, что нашел, задумчиво протянул Каридис, оглядывая окаменевший череп, принесенным Хаёшем из кипящей долины. Если он и узнал о происхождении своего народа, то скрыл этот собратья. В их верованиях нет ни единого упоминания того, что предки знали технологии. Он боялся, что это выставит его слабаком, сказал Хаёш. Вместе с Хирургионом он наблюдал за возведением ритуального круга, укрепленного дома, где расположились жуткие когти. Дикарь решил, что родич станет поклоняться не ему, а идиотам-поселенцам, если узнает об их былом могуществе. Разве так не происходило в остальных мирах? Да, мой господин, кивнул Хирургион, соглашаясь. Впрочем, возможно, просто счел, что ему не поверит. На многих диких планетах рассказывают истории о пророках, утверждавших, что их предки происходят от небесных странников. Из-за этого есть ересь сожженных заживо. Да это и не важно. Я спустился в глубины кипящего ущелья и вернулся с реликвий незапамятных времен. Посему я ровню Серпентиеса, и сделал я это, даже не вспотев. Думаю, что мое второе сердце даже не начало биться. Этого недостаточно, чтобы занять место божества племени, сказал ему Каридис. Я долго говорил с местными мудрецами. Есть и другие племена, а у них свои боги. Некоторые из них не являются покровителями каждого племени. Но все они возносят им почести, приносят жертвы. Жители деревни покорились нам, и скоро я просвещу их. Но нельзя создать цивилизацию, опираясь лишь на горстку дикарей. Нам предстоит повергнуть и иных богов, Яеглора. Ясно, усмехнулся лорд Хайош, бросает череп в грязь и вытащил пистолет из кобуры. Где же мне их найти? Жуткие когти медленно погружались в глубины джунглей. Они шли осторожно, ведь их обгорелые оранжевые доспехи выделялись даже среди густых зарослей зеленой бездны, даже среди ее сгущающихся теней. «Будьте начеку», — бронился Павоксов Форелл. «Этот чешуйчатый хрудонюх умнее, чем вы думаете. Врукал в сторону. Будь здесь растяжка, вы бы все подорвались, трое кретинов». Неудивительно, что для жителей Яеглора охота стала практически священной. Ведь это было действо, одновременно опасное, невероятно сложное, необходимое для выживания. Дикари всегда знали, что они не всесильны. Независимо от того, что выслеживали они добычу ради мяса, хищников ради трофеев или друг друга. Однако жутких когтей не ограничило ничего. Теперь они шли по следу существа, которое не дерзнул бы охотиться ни один яеглорец. Хайош следовал за своими воинами. Форелом и его братья были загонщиками, а он охотником. Они были ружьем, а он пулей. И дикари не зря считали топи зеленой бездны непролазными. Лишь глупец был ломанулся туда, сломя голову. Надеясь, что добыча покажется сама. Нужно было брать добычу хитростью, как и сказал Форелом, что создание было умнее, чем казалось. Земля под ногами Хайоши становилась все более пропитанной влагой. Антонид знал, что местами зеленая бездна являлась скорее рекой, чем лесом, и что в своих доспехах он был таким тяжелым, что мог бы провалиться по самую макушку в топь. Это была бы бесславная смерть. Я досек жизненный показатель, раздался в оксе голос брата Вуркала. Но еще бы ты их не досек, проволчал Форелл. Мы в чертовом дождевом лесу. Аномальное скопление в 200 метрах впереди, добавил жуткий коготь. Рассредоточьтесь, окружите его, приказал лорд Хайош. Его добыча была близка, он чувствовал ее сквозь пропитывавший топь смрад гнили. Так один бог чувствует присутствие другого. Идущие впереди воины разделились на 2 отряда и пошли быстрее, окружая намеченную на успике предполагаемую цель. Хайош прислонился к тяжелому сучковатому пню, сжав в руке болт пистолет. «Контакт!» – закричал Павок с один из жутких когтей. Через мгновение взмыл воздух, полетел, круша ветки. Врезался в ствол и с грохотом рухнул на промокшую землю. Загремели болтеры, и джунгли дрогнулись от удушающего воя. Деревья посыпались листья. По джунглям разнеслись напуганные крики взлетающих птиц, разбегающийся по ветвям обезьян, затем взрывы болтов. Хайош стоял неподвижно, решив подождать, пока воины не выкурят добычу из логова. Сквозь лес прокладывал путь нечто огромное и быстрое, круша деревья на своем пути. Тогда Антонидас наконец-то видел своего соперника, исполинского ящера, который даже с опущенной тяжелой головой был втрое выше космодесантника. Огромно выступающий вперед челюстью гневно сверкали 2 красных глаза, а мощные лапы оставляли земле позади борозды. Темное чешуйчатое тело украшал гребень из шипов, тянувшихся от затылка до конца тяжелого хвоста. Жуткие когти гнали добычу навстречу своему владыке. Настоящая охота началась. «Он мой», — спокойно сказал Павоксу Антонидас. Вышел из-за пня. В тот же миг ящер заметил его. От такого альфа-хижника скрыться было невозможно. Врожденный инстинкт требовал от Хайоши бежать. Но это привело бы лишь к тому, что за ним погнался бы куда более быстрый зверь. И бил землю тяжелыми лапами. Антонидас не чувствовал страха, так как простые смертные. Он был космодесантником. Отступником, да, присягнувшим богам варпа, отринувшим императора, но еще созданным так, чтобы не чувствовать ужаса. И он тоже не собирался показывать его надвигающемуся зверю. Огромная пасть распахнулась, и зверь зарычал. обдав Антонидаса вонью гниющего мяса. В последние мгновения Хайош припал на колено, перекатился в сторону от челюстей, ударив силовыми когтями. Клинки рассекли чешую, опалили плоть. Кровь хлынула из космодесантника. А зверь ударил его лапой в грудь. Отбросив прочь, броня выдержала, как и думал Антонидас. Ящер взревел от боли и ярости, вцепился когтями в землю, разворачиваясь, подняв в воздух фонтан грязи и болотной воды. Зверь бросился на врага, а уже поднявшись, Антонидас бросился на него. Раненый хищник взмахнул когтями, бив Хайвоша с ног, отчего тот рухнул в топь, лицом вниз. Затем поднял лапу, желая раздавить его. В последние мгновения космодесантник перекатился. Он уже чувствовал жгучую боль от удара, оказавшись куда сильнее, чем он ожидал. Броня выдержала, а вот реберная клетка, похоже, треснула. Хайош знал, что ящер опасен, но не ожидал, что он окажется таким быстрым и опытным хищником. Впрочем, а чего еще можно было ожидать? Такие хищники тысячелетиями оставались на вершине пищевой цепи джунглей. Если Антонидас прометит хотя бы долю секунды, то он труп. Ящер бросился на врага, Антонидас вскочил на ноги, не обращая внимания на расходящиеся на груди волны боли. Зверь мчался на него, крушая пни старых болтанных деревьев. Хайош прыгнул, перескочив через огромно щелкнувшие челюсти. Схватился за шип на спине зверя и вонзил энергетические когти в его хребет. Существо встало на дыбы и заметалось. Но Антонидас держался, вонзая в него клинки вновь и вновь. Ящер взревел вновь. Но теперь в его голосе не было гнева, лишь боль и горечь, словно зверь мог чувствовать скорбь. А затем тяжело осел. Хайош скарабкался ему на шею и вонзил на энергетические когти в основании черепа. Зверь зарычал, в последний раз испуская смрадный дух. Антонидас, застонав от усталости и боли, надавил, рассекая клинками мозг. И лишь тогда ящер, бог хищник, зеленый пезный, затих навсегда. Жуткие когти наблюдали за празднованием победы владыки Хайоши. Голова исполинского хищника горела в жертвенной яме. Вокруг обугливающего черепа танцевали дикари, завывая молитвы темным богам. Северные племена считали это создание своим богом-покровителем, заметил Каридис. Именно он научил старейшин племени тому, как следует восхвалять силы и материума, и молить их дать великую силу, недоступную простым смертным. Потому они пойдут на войну после его гибели. Превосходно, рассмеялся Хайош. Пусть эти щенки узнают вкус крови, чтобы лучше служить нам. Когда я возглавлю их в битве, то перед Богом Яегла расклонятся даже охотники за головами, которых они так боятся. Воистину согласился с ним жуткий коготь. Молва о гибели ящера прекрасно послужит нашему делу. Однако всегда следует помнить о возможных последствиях. К небу взмыли языки пламени. У некоторых дикарей уже появились признаки мутации. Растущих конечностей и иных искажений плоти, мимолетным касанием варп. «Я готов к ним, хирургион», — довольно ответил Антонидас. «Рад это слышать, мой господин». Хайош был так опьянен зрелищем празднования его обожествления, что не заметил, как из медицинской перчатки Каридиса выскальзывает длинная тонкая игла. А затем хирургион вонзил ее в затылок брата, впрыснув в его организм химический состав. За доли секунды смесь препаратов, достаточно действенных, чтобы парализовать даже космодесантника, попала прямо в мозг лорда Хайоша, дело выполнения высших функций невозможно. Тогда Яеглар, мир богом, который стал жуткий коготь, исчез во тьме. Ряды иных созданий обратились к пасти огненного змеи. Звезды над головой искажались, Новые создания и бесцветные туманности отражали безумие варпа. Фанатики, услышавшие в ответ на свои молитвы слова богов, выли от наслаждения, глядя в ночное небо. Остальные же дикари трудились под началом Форелома, тащили к вулкану носилки. Дойдя до отвесных стен кратера, они повесили их на тросы из негорючей дымной лозы, напевая в такт с тяжелыми шагами. Возможно, подумал Карид, что Хайош уже приходил в себя. Лорд не шевелился, когда его тащили к вершине вулкана. Но это не означало, что он вообще не мог слышать и ощущать происходящее вокруг. Конечно, он впрыснул ему в организм мощные препараты, но со временем они перестали бы влиять на организм воина-космодесантника, временем которого у Хайоша не было. «Разожгите святое пламя для повелителя перемен!» – закричал брат Форелн, стоя на краю жерла. Он поднял руку и снял латную перчатку, а затем провел ладонью вдоль зазубренного края наплечника. На ней остался порез, из которого потекли блестящие жизненные соки. «Дайте свою кровь кровавому богу! Опускайте его!» – приказал Павоксу Каридис. Форелн махнул рукой, приказывая дикарям сбросить носилки. Хайош не шевелился, он был надежно привязан, так что не смог вырваться из уз, даже если бы пришел в себя. Вопли фанатиков стали еще громче, когда связанное тело начало падать в кратер. Каридис изучал систему верований, типичные для диких народов. Обычной историей было возвеличивание великих подвигов славного предка, позднее обожествленного племени. Зачастую эти циклы мифов заканчивались одним – жертвой. Если бы Хайош пришел в себя, то ощутил бы, как его окружает жар, как каждое нервное окончание терзает боль, как он сгорает в собственной броне. Если космодесантники могли чувствовать страх, то именно его ощутил бы Хайош, тело которого он перестал чувствовать по мере того, как выгорают нервы. Органы, что лопаются, трещат от жара, словно в огромной печи. И благодаря воистину немыслимой способности космодесантников переносить раны и страдания, он мучился бы каждое мгновение. Лава сомкнулась над носилками, и тело могучего Хайоша исчезло из виду. Серпентиас, как и все предшествующие его вознесшиеся герои, должен был пережить последнее превращение, чтобы стать богом, пожертвовать собой, разделить сородичами своей мудрости и силы, освободившись от уст тела. Таков был дар, который все дикие боги давали своим народам. Самоуничтожение, отречение от оков плоти и вознесение. Подозрения Каридиса подтвердились, едва он взглянул поближе на осколки разбитой статуи. В вулканическом камне были погребены осколки костей. «Ты была вовсе не статуя, а дай приказ», — заговорил нетерпеливо Форелл. «Подождем еще пару секунд», — покачал головой Каридис. «Рисковать не стоило». В небе появилась спиральная галактика, открывшаяся словно глаз со зрачком из умирающих звезд. Какие бы боги варпа не обратили внимания на Еэглар, они пристально наблюдали за происходящим. Прикинув прошедшее время, хирургион счел, что лорд Хайош уже умер, зажарившись, вдохнувшись под толщей лавы. «Поднимайте его». Форелл махнул рукой, и самые сильные дикари потянули за канаты, вытаскивая расплавленную камень, окруженное застывшей, вставающей лавой тело. «Теперь у них есть новый бог», — довольно вдохнул Каридис. «Чемпион варпа, проводник воли темных богов. Если все пойдет, как мы задумали, а как иначе?» «Так богом стало Серпентиас», — ответил Гергион. «Новый бог привлечет внимание племен, живущих по всей планете. Когда перед идолом склонятся воинственные дикари, живущие на экваторе, мы сможем покорить весь Еэглар». Каридис не стал говорить, что именно он будет верховным жрецом, ведущей империи, почитателем Атериума. Это было само собой разумеющимся. Покрывающая лорда Хайоша лава чернела и остывала. Скоро его отвезут обратно в деревню, поставят на холме, где прежде стоял Серпентиас. По земле Егры разойдется молва о герое, который спустился со звезд, совершил подвиги, затмевший все деяния былого божества, а затем пожертвовал собой, сойдя в пламя. Дикари окружили остывающую статую. Они преклонялись перед ней и стенали, а старейшины вырезали на их телах новые шрамы, похожие на созвездия в небе. Когда Каридис присоединился к владыке Хайоши в изгнании, он не знал, какая именно ему подвернется возможность. Легенда о Серпентиеса оказалась идеальным способом одновременно основать и церковь, и избавиться от величайшей преграды на пути ее расширения. Антонидаса амбициозного, но напрочь лишенного воображения. «Когда мы будем вспоминать былые времена, — подумал Каридис, — то скажем, что здесь все началось. Здесь мы ступили на путь, который не закончится никогда».